«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева. Сегодня будем говорить о том, что такое зависимость и можно ли от нее избавиться, что такое реабилитация и какой она должна быть по всем правилам. В гостях у нашей студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Багашов. Добрый день.
Добрый день. Большое спасибо, что вы меня пригласили. С удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы.
Расскажите, пожалуйста, ваш реабилитационный центр «Крылья», какие у него профили, кому помогают ваши специалисты, которые у вас работают, и вообще, насколько большой у вас штат?
Центр «Крылья» прежде всего это центр психологической помощи, только мы прежде всего занимаемся оказанием психологической поддержки населению. Но наш профиль, он такой узкий, мы работаем с химической зависимостью, то есть алкоголизм, наркомания, токсикомания, и разновидность нехимической зависимости – это игромания. То есть вот это наш основной профиль, с которым мы работаем. То есть работаем уже на протяжении 20 лет, то есть центр имеет свою историю.
А скажите, как-то вот прям сразу стало так интересно, вот виды какой-то химической зависимости, то есть человек что-то принимает, и нехимическая, например, игромания. Методики работы в данных двух случаях, они различаются или это что-то очень сходное?
Там такой интересный момент. То есть если я беру алкоголизм, наркоманию, то понятно, там есть вещество, которое попадает извне и вызывает физическую и психическую, психологическую зависимость. То игромания – это тоже разновидность зависимости, но там в большей степени сама игра вызывает это получение такое удовольствия, уход от реальности. Но там сильнейшее, я бы сказал, даже по сравнению с алкоголизмом, наркоманией, это психическая, психологическая зависимость. Точных цифр я не знаю, но принято считать, что все-таки вот даже игроманы, они больше и чаще подвержены вот именно суицидальным попыткам, чем, допустим, алкоголики или наркоманы. То есть это вот говорит о именно такой сильной психической, психологической зависимости.
То есть это не потому, что у них там кончились деньги, они не находят другого выхода, а просто они предрасположены больше, да?
Вообще, что алкоголизм, что наркомания, по-другому называется скрытая форма суицида. То есть в любом случае и те занимаются уходом от реальности. Поэтому вот возвращаясь к вашему вопросу, насколько различен подход в работе с игроманами, с алкоголиками, с наркоманами, он очень схож. Почему? Потому что основные вопросы, на которые приходится отвечать человеку, попавшему в эту ситуацию, это причины его ухода от реальности, из реальности, а с помощью этого вещества, с помощью этой игры, это уже такой второй будет
момент. Это просто уже средство, да?
Да. То есть именно вопрос ставится, что человек не принимает в этой реальности, или правильнее, наверное, будет даже сказать, почему человек себя не принимает в этой реальности.
Расскажите о методиках вашей работы.
Основное наше направление это такое. Есть в психологии направление экзистенциальное, и вот такой метод есть логотерапия. То есть в некоторых источниках логос определяется как дух или слово, информация, То есть, по-простому сказать, мы лечим словом, информацией. Вот вы журналист, вы с тем же самым работаете, То есть, наверное, ваше основное оружие – это информация, это слово, То есть,
пожалуй,
И вы понимаете, как никто другой, вот как это формирует у человека его мировоззрение, То есть, какая информация, как она срабатывает, почему бывает не срабатывает, То есть, вот мы именно, основное направление наше – это логотерапия. То есть, занимаемся таким мировоззренческим вопросом. Все направлено именно на того, чтобы помочь человеку найти себя, найти свой смысл, какие-то цели, потому что такие же, это основные такие движущие мотивы, которые движут человеком. А там уже откуда эта информация, у нас? Это лекции, это фильмы какой-то, видеоматериал, это индивидуальные, групповые занятия. То есть, ну, как я называю свою работу, психолого-педагогическая. То есть, по сути, у нас такая некая школа.
То есть, это не просто рассказывание человеку об ужасных потенциальных последствиях его зависимости. Это что-то более сложное, да?
У нас такая есть фишка в работе, да, то есть человек сам все знает об этих ужасах, да, человек мало знает о плюсах, допустим, здорового образа жизни, о плюсах трезвой жизни. И в основном мы не об ужасах рассказываем, а рассказываем, насколько все-таки есть другая альтернатива, и насколько она может быть тоже интересной, привлекательной. Ну, и там ну, много моментов. Благополучие, финансовое, здоровье, там, взаимоотношения с близкими и так далее, так далее, так далее. Вот я больше вот всегда вот работаю вот на это, чем какие-то ужасы рассказывать.
Угу. Скажите, а если люди близкие понимают, что человек, ну, слетает с катушек, он попал в беду, он действительно обретает такую привычку, переходит уже в зависимость. Как подбирать место, где его будут возвращать в эту реальность, подбирать реабилитацию? Реабилитационный центр.
Это очень актуальная проблема сейчас, ну, буду говорить за Челябинск, да, пока, потому что если зайти в интернет и забить там реабилитационный центр Челябинск, там лечение алкоголизма, наркомании Челябинск, там достаточно длинный список будет. Вот как не потеряться в этом? Ну, вот я для себя вывел несколько таких способов, как можно вот даже человеку, не профессионалу, ну, понять, что за центр перед ним. Ну, допустим, самое главное и первое, я бы отнес это все-таки, кто будет заниматься реабилитацией. Допустим, у нас, вы тоже этот вопрос задавали, что за специалисты? У нас 4 человека. То есть это вот основные, это семейный психолог, социальный педагог, ну и 2 психолога, непосредственно работаем с химической зависимостью. То есть у нас у каждого есть образование. То есть именно образование, ну как сказать, профильное. Мы понимаем, что мы делаем с человеком, да, и для чего это делаем. Вот, то есть как это можно перевести к вопросу, как определиться. Ну, сейчас в большинстве своем у каждого центра есть сайт. Можно зайти на сайт, посмотреть, да, персонал. Ну, и все-таки посмотреть, кто там работает. Угу. Это такая первая подсказка. Потому что если я открываю и читаю консультант, 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 там, и будет одна девочка-психолог, ну, у меня уже возникнут сомнения.
То есть должен быть штат психологов какой-то, тот или иной, серьезный?
Обязательно. То есть я ничего не имею против консультантов, но консультант, он все-таки работает от психолога, да, и под его руководством. А не обратная картина, когда, допустим, 5 консультантов и 1 психолог. Угу. Вот, это первый момент, то есть по которому уже видно, что это за центр. Второй момент связан с открытостью. Тоже очень часто бывают такие ситуации, что человека забирают в реабилитационный центр, встречи очень ограничены или вообще находят какие-то причины, почему не дают встречаться. Но это тоже часто связано с, ну, наверное, люди боятся, что-то там станет явным. У нас в центре полная открытость. То есть у нас встречаться, допустим, родственнику, родителю, жене или мужу, да, разрешено, ну, не то, что всегда, да, но в любое время человек может приехать, либо позвонить, либо приехать, мы разрешим встретиться, да, то есть это говорит о том, что полное доверие.
У нас сейчас будет короткий перерыв, после этого мы продолжим, вернемся к критериям, по которым можно и нужно выбирать реабилитационный центр для близкого человека, если он попал в зависимость.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов. Говорим о том, как помочь человеку, оказавшемуся в зависимости. И мой предыдущий вопрос – это на какие критерии нужно обратить внимание близким при выборе реабилитационного центра, где человека будут возвращать к нашей реальности. Вот вы сейчас только что говорили о том, что одно из необходимых условий – это открытость. То есть человека не должны держать в заперти, должны быть нормальные какие-то адекватные приемные часы для встречи с родственниками. Что вы скажете на такую информацию, часто бывает, бывают претензии у, допустим, тех же правоохранительных структур к реабилитационным центрам, что там людей подвергают каким-то процедурам, ну, на грани с насилием или уже за гранью насилия. Как на это не попасть?
Поэтому вот, когда я рассказывал о критерии таком открытости, да, это как раз и подразумевает, ну, если, допустим, я как руководитель центра, да, понимаю, что в моем центре именно используются методы, которые не жестоки. Часто сейчас подменяется вот два таких слова – жесткость и жестокость. В любом случае, в работе с зависимым человеком, ну, нужна определенная жесткость. Потому что, ну, где-то, все-таки это говорю, такой момент педагогический, приходится работать или переучивать, либо, наоборот, обучать новым каким-то моделям поведения. То вот очень часто вот как раз-таки это непрофессионализм, да, работников центра, он может сказаться, ну, вот, в жестокости. На встрече вот как раз-таки с правоохранительными органами поднимался вопрос. Очень много жалоб поступает от того, что просто приезжает, человека забирает. Угу. То есть вообще это квалифицируется как похищение человека. То есть поэтому уже даже вот когда на стадии мама либо жена там начинает обзванивать, искать реабилитационный центр, и уже такое практикуется, ну, это уже можно говорить о том, что не все чисто там. Могу, конечно, понять здесь и родителя, да, который уже устал, которому уже так все надоело, да,
иногда хочется
хочется сбагрить его, но очень важный момент, да, не вернется ли этот ребенок потом еще более озлобленным на самого того же родителя, да, на тот же реабилитационный центр, да, и не послужит ли это, как бы, знаете, еще таким более жестким спусковым крючком для того, чтобы человек употреблял. Uh-huh. И свое употребление он будет оправдывать тем, что вот вы так со мной поступили. Ну, просто это уже приходилось мне слышать из практики. Да,
а, такое есть, бывает.
Да, да, да. Вот, поэтому все-таки есть законодательство, да, есть... мы живем в обществе, да, есть какие-то свои правила, нормы, законы и так далее. И это все регулируется. Поэтому в любом случае мы работаем именно вот в этом поле.
Скажите, а есть какой-то конкретный момент, когда становится понятно, у человека сформировалась зависимость? Вот когда надо бить тревогу?
Все равно если я буду говорить сейчас о близких людях, которые связаны там семейными взаимоотношениями, дружескими взаимоотношениями, мы друг к другу привыкаем. И любое изменение поведения, оно фиксируется. В любом случае, ну, есть признаки физические, да, то есть, ну, если мама смотрит на своего сына и начинает замечать его физические изменения, там, цвет лица, зрачок, бывает, начинают люди худеть, да, либо там не спит по ночам, либо, ну, очень часто вот, что связано именно с современными веществами, этот человек вот эмоционально становится нестабилен, то есть может заплакать, может смеяться, да, там, особо беспричинно. То есть это уже говорит о том, что, ну, скорее всего, что человек начинает употреблять, принимать какие-то химические вещества. Отвечая дальше на ваш вопрос, я вот пример приведу из медицины. Вот очень часто можно прийти на прием к врачу, и врач констатирует, что ж вы так затянули.
Да, очень часто.
Вот. И здесь то же самое. То есть, если есть какие-то подозрения, а они, дыма без огня не бывает, да, в 98 случаях подтверждаются, то искать пути выхода нужно немедленно. Почему? Потому что, ну... А кто даст гарантию, что вот очередное употребление там не будет последним, угу, да, или там не приведет куда-нибудь там правоохранительные органы?
Вообще, как лучше вот этот первый визит, как его лучше обставить? Сказать, мы с тобой сейчас пойдем гулять в парк и привести его к психологу, или просто как-нибудь там во сне вызвать бригаду? Вот как это сделать? Потому что особенно первый раз это всегда очень страшно же.
Рекомендация здесь такая. На первый прием, на консультацию вообще прийти родителю одному. Ну, допустим, если...
Ну, или близкому
да,
человеку.
Да, да, если, допустим, мама, жена, там, бабушка или там кто-то из близких родственников это заметил, есть какие-то подозрения, пусть даже, может быть, еще там неподтвержденные фактом, можно прийти на консультацию. То есть все у нас консультации, они бесплатные. Но все равно все мы отличаемся, да, и либо мы просто назначим как встречу с психологом. То есть либо там сам родитель, жена и так далее, там походит на группы там для родственников, для созависимых. То есть здесь, ну, основной механизм – это не убежать, спрятаться от проблемы, а именно получать хотя бы какую-то о ней информацию. Чаще всего к нам приходят, именно вот приводят человека на консультацию. Я даже рекомендую там не говорить про то, что все там привезли на реабилитацию, все, что там вещей не надо брать, а именно вот пришли на консультацию. А это наша работа как раз-таки, ну, человека там уговорить или еще. Еще вот такой пример приведу. Очень часто бывают случаи, когда приходит мама с сыном. Сын осознает, да, употреблял, да, это неправильно, больше делать не буду. Ну, там начинает клясться, божиться. Uh-huh. Вот. Бывает и так. То есть, вот сидим взрослые люди, вот ты пообещал. И, соответственно, задается вопрос, а если это повторится, ты придешь сюда? Но он чаще всего все равно ответит «да». И приходит буквально уже через неделю, через две.
Угу. Потому что то все равно, сорвался.
Да, потому что все равно человек сам с этим не справится. Вот. То есть, но здесь уже будет такой механизм.
Пообещал, женился.
Да, да, да.
Скажите, если в целом смотреть на ситуацию по городу, иногда складывается впечатление, ну, это вот зависит от, наверное, такой новостной ленты. Иногда кажется, что у нас все плохо, иногда кажется, что мы выкарабкиваемся из ямы. Вот у нас как вообще с зависимыми? У нас улучшается ситуация? Потому что вот в те же 90-е казалось, что все очень плохо. А сейчас?
К сожалению, я прям официальных цифр не знаю, статистики по Челябинской области.
Ну, вот по вашей работе, да, вашей жизни, что
я, наверное, это скажу вот из таких житейских своих наблюдений, да. И попрошу вот каждого сейчас об этом задуматься. Ну, вот если я беру пятиэтажку, девятиэтажку, да, такую типичную, да, вот, то если каждый подумает, наверное, найдет пример либо в своем подъезде, алкоголик-наркоман, либо в соседнем, а еще часто бывает, что и тот, и другой есть в каждом подъезде. То есть вот, вот это будет реальная статистика. Угу. То есть, ну...
А вокруг него еще и компания собирается зачастую, потому что они редко в одиночку употребляют, у них целый притон.
Конечно,
бывает,
конечно, да. То есть на самом деле официальные цифры, они всегда... занижены. Вот. Я слышал такие версии, да, вот есть официальная цифра, умножать ее на 3. Наверное, все-таки правильнее будет умножать ее на 10. Вот. По поводу, снизилось ли число потребителей, ну, здесь я тоже не могу конкретно ответить, я могу вот лишь какие-то моменты, да, вот из жизни привести. Сама доступность вещества, она сейчас, ну, ну, как никогда просто. То есть сейчас можно открыть интернет.
И дешево,
да? Да, забить. Вот, и чуть ли там не привезут к подъезду. Вот, поэтому это говорит о том, что все-таки число потребителей не уменьшается. То есть закон экономики, спрос рождает предложение. Тем более сам город Челябинск, да, во-первых, но он такой суровый, промышленный, да. То есть здесь, ну, и... такие состояния депрессивные прослеживаются. Ну и то, что все-таки промышленный город, доход у людей есть. То есть в любом случае здесь распространение будет, ну, увеличиваться, не знаю, но уменьшаться точно не будет.
Вот, честно говоря, мы с вами разговаривали, и я забила в интернете, вот, вот на голубом глазу, что называется, просто в поисковой системе «купить спайс». Вылезают сайты, где можно это сделать, вообще спокойно заказать через сайт, просто в открытом доступе в поисковых системах.
Повторюсь, еще к подъезду подвезут.
Сейчас короткий перерыв у нас будет, после этого мы вернемся в эфир и продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир. У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Богашов. Сейчас мы говорим о том, какая ситуация с зависимостью токсической, алкогольной, наркозависимостью в Челябинске. И вообще, насколько это масштабно, и насколько мы представляем, что буквально рядом с каждым, практически через стену, находится, живет человек, который нуждается в помощи.
Я бы хотел продолжить свою мысль и еще вот в каком моменте упомянуть. Что подтверждает, да, мою мысль о том, что меньше зависимых не становится. Это рост магазинов, которые, ну, продают тоже такую специфическую алкогольную продукцию. Да, то есть это, ну, наверное, каждый тоже может посмотреть на том месте, где живет, что их становится все больше, больше и больше.
Да, рядом можно купить,
да,
не напрягаться.
Да, поэтому это тоже говорит о том, что спрос рождает предложение.
Угу.
Все, то есть это, соответственно, если бы люди бы не увеличивали объемы, да, покупки, то, соответственно, они бы так не росли. Поэтому, что касаемо, допустим, игромании, да, и мест, где играют, вроде как это ушло в подполье, но, опять же, те же остановки. На многих остановках есть такие ларечки неприметные, которые обклеены и написано, говорить не буду, да,
чтобы... Интернет-кафе маскируются под какие-то...
Да.
Причем, вот я заметила, отличительный центр, у них вообще нет открытого, какого-то места, куда бы проходил дневной свет. Они всегда заклеены полностью.
Это чистой воды такой психологический момент, чтобы человека больше вырвать из реальности, чтобы человек как можно больше погрузился туда.
Зачем это делать.
Да.
Скажите, что такое созависимость? Что это за термин такой?
Созависимость, принято обозначать близкий круг человека зависимого. То есть, жены, матери, бабушки, отцы. На самом деле, это, такой второй, наверное, серьезный вопрос именно с работой с зависимым человеком. Почему? Потому что либо напрямую, либо косвенно близкое окружение участвует в формировании зависимости. Поэтому вот что связано у нас с работой, да, то есть отдельный день есть, по пятницам ведет группу руководитель процесса реабилитационного Олег Леонидович, то есть вот отдельно работают именно с этой категорией граждан, потому что невозможно меняться человеку зависимому, чтобы не менялся его, так сказать, ближний круг окружения. Потому что очень часто в основе созависимости лежит такое, вроде как, стремление помочь человеку, да, но помощь, она такая специфическая, через жалость, через заботу, да, то есть...
Это, в принципе, нормальная человеческая реакция, это можно понять.
Не соглашусь с вами, почему? Потому что, еще раз говорю, что лежит такой в основе работы зависимого, это жесткость. Поэтому здесь такие как раз-таки чувства и забота, они не помощники. Да, а очень часто все-таки родственники, близкие, да, там, исходят из таких каких-то побуждений.
Гуманистических.
А человеку зависимому выгодно будет. То есть пока о нем будут заботиться... жалеть там, да, можно продолжать употреблять.
Кстати, даже жизненный пример, когда человеку ставят там выбор, там, или я, или что-нибудь, да, он берет себя в руки. Как только начинается минута слабины, он снова скатывается там в свою зависимость.
Это все больше такие тенденции манипуляции, да, по-простому назвать. То есть, когда вроде человек понимает, что сейчас он может лишиться там, очень часто же как раз-таки родственники и деньги дают.
Источника приобретения.
Да. Угу. Он, конечно, на какое-то время может, как искусный такой охотник, притаиться, затаиться и все. А потом в любом случае все это станет на круги своя. Поэтому таким пластом, что ли, большим, да, это вот именно должна быть работа с созависимыми.
Угу.
И опять же,
Вы учите их жесткости, получается, определенной?
Мы учим реалистичности. То есть, почему? Потому что, жалея, да,
не добьешься.
Невозможно помочь будет человеку. Заботясь о нем, да, я мешаю, допустим, ему повзрослеть. То есть вот такие вот моменты. Это, жесткость будет. Я это называю реалистичностью.
Скажите, сколько времени может и должна длиться программа реабилитации? Для всех ли это одно и то же время?
Когда-то мы исходили из такой парадигмы, что любая болезнь, если все равно, опять же, возвращаться к тому, что алкоголизм, наркомания – это все-таки прежде всего болезнь, ее острая стадия никогда не лечится, допустим, в закрытом учреждении больше месяца. Даже если сейчас взять какую-нибудь там тяжелую неизлечимую болезнь, все равно есть ее острая стадия, да, которая там человек лежит в больнице, потом это все, человек либо дневной стационар, либо выполняет назначение врача, там принимает какие-то лекарства. Исходили из этого. Сейчас в большинстве своем приходится именно подстраиваться под человека. Два примера. Допустим, приводят молодого человека, 25 лет. У него не работы, употребляет какие-нибудь там современные вещества. То есть ему какое-то длительное время надо вообще физически восстановиться только, да, чтобы, ну, потом потихоньку уже дальше двигаться. То есть, ну, здесь может срок варьироваться, ну, там, до 2 месяцев, вот, закрытый стационар. Угу. Бывает, приходит человек взрослый, настроенный на реабилитацию, то есть, у которого есть работа, семья, да, то есть, ну, его держать 2 месяца, ну, бессмысленно. То есть, ну, там 25-30 дней закрытый стационар. Потом, в любом случае, все это, ну, так называемая вторая фаза или дневной стационар, когда человек уже по выходу, ну, тоже здесь все индивидуально, в зависимости, есть ли работа там, да, есть ли семья там, вот, то есть мы выстраиваем, как дальше он будет проходить программу, либо посещение групп таких терапевтических, которые ведет, ну, профессиональный психолог, да, либо индивидуально будет работа с семейным психологом, там, семинары, еще что-то, то есть здесь, вот, то есть сейчас уже чаще всего приходит подстраиваться именно под клиента. То есть все сейчас индивидуально. Но обычно принято считать, что, ну, вот 3 месяца. То есть закрытый стационар плюс дневной стационар, там, ну и так далее, так далее.
Скажите, верно ли утверждение, что если человек, вот пока человек сам не захочет меняться, выбираться из своей зависимости, толку нет, каких усилий не будет?
Интересная мысль.
Вот правда, а если он не хочет, что делать-то? Спасти-то его?
Я вам сейчас такой приведу другой пример. Есть такое простонародье. Никогда алкоголик не скажет, что он алкоголик. Вот продолжая эту мысль, да, они никогда не хотят избавляться от зависимости. Uh-huh. А почему? Да потому что они считаются зависимыми. То есть в основе вот всего этого лежит такое жесткое, 100% отрицание. Какой вы пример привели, но это заблуждение. Почему? Потому что, ну, в том числе и заключается наша работа, это показать человеку, что у него есть проблема. Вот, то есть включить именно человека в это. А если, ну, брать вот первое время, да, то всячески человек либо полностью будет отрицать свою зависимость, либо, ну, преуменьшать ее, либо начинать себя сравнивать, а вот посмотри на соседа, у него еще хуже. То есть это такой признак, симптом вообще болезни, да, это отрицание. Поэтому я не соглашусь с тем, что если там человек не хочет, то ему невозможно помочь. Включить человека, показать, что все-таки проблема есть, ну, вот это и заключается наша работа. Угу. Но в большинстве своем все равно человек приходит именно с тем, что у него зависимости нет, что он не алкоголик, что он не наркоман. Потому что в нашем обществе до сих пор это все порицаемо. То есть родителям стыдно, близким стыдно, поэтому это все вот переведено в какой-то ранг вредной привычки.
Ну да, а привычка, это звучит как-то не очень серьезно. Это не, да, так, как болезнь, да, звучит.
Поэтому все-таки, я еще раз говорю, это не вредная привычка, это зависимость от болезни.
Скажите, если человек настроен лечиться, если вот он, ну, с ним проведена работа, и он понимает, что он вообще-то серьезно болен, как ему избежать срывов? Это ведь такая штука, которая просто построена на срывах.
Вообще в нашей программе нет такой темы, нет вообще такого, срыв.
Не допускайте.
Почему? Потому что, ну, если я там буду с утра до вечера рассказывать, то, скорее всего, сформируется такое, а в нем ничего страшного нет. Поэтому, ну, в нашей программе вообще нет срыва, да, то есть есть рекомендации, при выполнении которых, ну, человек будет 100% жить трезво. То есть они наипростейшие рекомендации, это все-таки посещение там групп, посещение там центра, ну, в зависимости, опять повторюсь, да, как это возможно, да, там работа, не работа, семья, вот. В нашей программе нет срыва.
Понятно. И еще я попрошу вас привести примеры из вашей работы, многолетней практики, которые вот наглядно иллюстрируют того, что после зависимости жизнь возможна.
Я сейчас, когда сюда к вам собирался, заехали ребята чай пить, да, вот это примеры. То есть я каждый день их вижу, да, ну, разных, да, которые прошли у нас реабилитацию, живут трезво. Вот я был в конце августа на свадьбе, тоже меня пригласили, да, вот именно 3 года назад у нас проходил реабилитацию, ну, фамилии, имен не буду говорить, то есть он заканчивает архитектурно-строительный ЮРГУ, она медицинский, то есть, ну, вот вам примеры.
Спасибо. На этой оптимистичной ноте позвольте закончить. Я напомню, гостем нашей студии был директор реабилитационного центра «Крылья» Александр Погашов. Спасибо вам, удачи в работе, больше спасенных судеб.
Спасибо, спасибо большое.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».